в этой недельной главе есть несколько тем. И это, конечно, у нас дважды в Торе есть законы кашрута. Я имею в виду, вот рассказывайте нам все животные, которых можно есть, и животные, которых невозможно есть. И у нас это также есть сегодня. И также, конечно, эти животные, они также что-то и символизируют, как будто Всевышний. Это вещь, которую надо понять, что Всевышний сотворил физический мир и духовный параллельно. И это то, что интересно. Извините, что я говорю как будто бы о теоретических вещах, а не практических, что у нас, мы, мне кажется, мы тоже говорим о животных, часто о людях, как о животных. Мы говорим, что там, не знаю, Россия называется медведь, а там какое-то другое, есть даже Animal Farm, я не знаю, как называется это. Вы знаете, рассказ, когда говорят, политический такой рассказ, который он рассматривает животных. А так у нас также животные, они тоже имеют символику. Я сначала, может быть, рассмотрю эту символику животных. Как вы знаете, у нас есть два закона кашрута, которые превращают, два знака кашрута, которые превращают животного в кашерного. Один внутренний – это есть жвачку, а другой наружный – это когда копыта рассечены. Так у нас есть понятие наружной кашерности, это наружного правильного поведения, есть внутренние правильные мысли и качества. И у нас есть народы, которые они как будто бы внутренние такие плохие, но внаружи они кажутся какие-то как-то дикари. Есть народы, которые снаружи очень отшлифованы и очень как будто бы ведут себя очень все правильно, а цели у них как будто ужасны. А еврейский народ должен быть, он и в какой-то мере в его намерениях и его качествах правилен, и тоже, чтобы это тоже проявлялось очень правильно. Извините, я только говорю так же, что у робот Рифуа Шлема, Хана Браха Батривка, Борис Бен Леа Бейла Леа, Изебука Гун Ле Ольга Фейга Бацара, Изебука Гун Ле Рут Хана Бацара. И у нас животные, которые имеют внутренний и наружный кашрут, признаки кашрута, их есть 10 таких животных, 3 домашних, 7 диких. 3 домашних – это семья козочки, семья коровы и семья барашка, это как называется, это овечки. А дикие животные – это уже у нас всякие антилопы, олени, а также жираф. Это у нас также дикие козочки, дикие бараны и дикая корова. Это у нас кошерные животные. Я тут не перечитала все 10, потому что я, извиняюсь, не знаю все эти названия, как они называются на русском. А все остальные животные, млекопитающие, они не кошерные. А птицы почти все кошерные, кроме тех, которые перечислены. Птица у нас более считается духовное существо, но имеет... Ну, птиц, может быть, я буду говорить после этого. И у нас есть 3 животных не кошерных, которых имеют один признак кошерности, а другого не имеют. У нас есть верблюдик, который имеет... Он ест жвачку, он жует жвачку, но у него не рассечены копыты. И он у нас символика, очень глобально. Он символика всех мусульман, потому что вы знаете, что мусульман религия, она достаточно правильна, они веруют абсолютно в единство Всевышнего. А наружные они достаточно себя не очень культурно ведут. Мне кажется, мы сейчас это очень резко видим. Хотя они как будто все делают имя Всевышнего, только очень извращенно. Как будто у них... Мне просят что-то о Ларисе Батхана. Батханан. Извините, должно быть, это Илюми Шама. Можно говорить о Ларисе Батханан. И поэтому у них как будто цели, идеи какие-то очень высокие, но они это проявляют просто ужасно и отвратительно. И заметьте, что также мусульмане, они обычно пользуются именно верблюдиками. Это их не в какой-то мере животное, которое может их символизировать. Оно их и символизирует. И говорит устное предание, заметьте, что когда верблюдик садится, он рот, наоборот, он плюется, он хочет, чтобы все видели, какой он кошерный. А ножки свои он прячет под собой. Может, они у него не кошерные, бедненькие. У нас есть другое животное, это свинья, у которой она жвачку не ест, а копыта у нее рассечены. И это, как вы знаете, есть другая религия, которая она, кажется, первое дело, она пользуется именно этим животным как едой. У мусульман, как вы знаете, это животное запрещено в еде. И она наружу очень отшлифована, а внутри не всегда. Но с другой стороны, она очень похожа на человека. И поэтому, поэтому они же наши братья, это у нас считается символика Исава. И, как вы знаете, органы, которые больше всего похожи на человека, они именно свиньи. И он, ну, свинья, когда она ложится, она пальчики, она ножки показывает всем, а свое рыло, это называется, мне кажется, прячет. И обычно в мусоре, потому что, видите, это тоже не кошерно. У нас есть еще одно животное. У нас есть два животных. Это агнебет и шифан. Это какие-то сорта особых зайцев, или которых у них тоже есть какая-то форма, что они жуют жвачку, но у них, конечно, копыта не сочены. Это очень глобально. А также у нас рассматривается, что это символика четырех наций, которые берут и провождают еврейский народ. И тогда верблюд – это символика Вавилона. А какой-то один сорт зайца, это шафан, это символика Персии и Мидии. Агневет – это Греция. И хазир – это Рим. И на иврите хазир – это также от слова лехахзир. Лехахзир значит возвратить. Что именно в их период будет, они возвратят царство еврейскому народу. Но это было очень глобально именно млекопитающих. Так, а млекопитающих мы рассмотрели. А птиц, как мы уже говорили, почти все птицы кошерные. Птиц есть же очень много сортов. Из них у нас есть только те птицы, которые перечислены в Торе, они запрещены. Все остальные птицы разрешены. Скажем, чайка запрещена, орел запрещен. Это в основном хищные птицы, они запрещены. А все птицы, которые не хищные, они разрешены. Если вы знаете все имена всех птиц и сортов всех птиц, которые описаны в Торе, тогда вы все остальные птицы аллахически можете есть, но у нас принято, что мы ничего из этого не едим, из всех остальных птиц только то, о чем есть у нас предание. У нас также есть 5 знаков, которых, если я не разбираюсь и не знаю имена птиц, я могу по этим 5 знакам решить, это птица кошерная или нет. Значит, если у птицы есть зоб, она кошерная. Если когда она берет еду, как она берет? Она берет и наклоняется к еде или поднимает еду к своему ротику. Если она поднимает еду к своему ротику, она не кошерная. А кошерная птица, она клюет. А также, как у нее вот этот большой палец. Он в эту сторону или в обратную? У хищной птицы она в обратную сторону. И как она, что она делает, когда она садится? Как она делит пальчики? И еще, как у нее очищается, снимается ее пупок. Это как будто там внутренний ее желудочек. Это у нас... Но видите, у нас есть и знаки, которые нам дал Всевышний на горе Синай, потому что такие вещи, они в какой-то мере, как знать все эти 5 знаков, и знать, что именно эти 5 знаков есть у всех кошерных птиц, и этого нету у некошерных птиц. У нас также есть там знаки птиц, которых, что даже у некошерных птиц, какие у них есть из этих частично какие-то знаки кошерности. И у нас также есть предание, что любое животное, которое имеет рога, оно также кошерное. Только чтобы это были настоящие рога, а не, скажем, носорог, это не рога. У носорога это такие волокна. На его, и вот также это не рога, это только один рог. Это более нос. Но любое животное, которое имеет рога, имеет также, у него также рассечены копыты. У нас есть еще много знаков, как если я нахожу животного и не знаю его имя, не знаю, кто оно такое, как я могу знать, что оно кошерное. Так мы рассмотрели про птиц, мы рассмотрели про животных. И что у нас есть еще добавочно, это рыбы. Все, что в воде кошерное, что имеет чешую, имеет плавники. Но у нас, говорит устное предание, все, что имеет чешую, имеет плавники. Поэтому если вы находите рыбу в магазине, непонятно где, кусок рыбы, живой рыбы, отрезан даже, и вы видите, что на ней есть чешуя, она кошерная. Но когда мы говорим о чешуе, мы имеем в виду чешуя, которая видна глазом. Есть рыбы, на которых есть чешуя, но она такая микроскопичная, что мы невооруженным глазом ее не видим. Это не считается чешуя. По еврейскому закону все решается только, если я это могу видеть невооруженным глазом. И из насекомых у нас все насекомые не кошерные, кроме у нас есть несколько сортов саранчи, которые кошерные. Но так как мы живем в северных странах, у нас не было саранчи, и мы потеряли их признаки. Евреи Йемена, которые живут на своей территории уже 2500 лет, у них сохранились предания об этих знаках. Мы знаем эти знаки, но мы вместе с тем не знаем, у нас нет предания. Знаки самостоятельно недостаточно, надо и знаки, и предания. Поэтому я никогда не ела саранчу. Но логически есть какие-то саранчи, которые кошерят. Так я просто попробовала все, понимаете, как это, весь кошут на одной ноге вам сразу сказать.
Спасибо большое, потрясающий обзор. Очень-очень глубокий, я бы сказала, и как бы выдержка, но очень-очень охватывающая все. Практический вопрос по поводу яиц. Да. Вот мы можем только куриные или есть еще яйца, которые можно?
Мы можем все яйца от кошерных птиц. Что это перепела?
Перепелица. Или вот я тоже как...
Вы не, я не знаю, как это, но вы понимаете. Надо только это спрягать правильно. Скажем, воробьиные яйца кошерные.
То есть мы можем в супере покупать эти
Да,
яйца в любом
конечно.
месте.
Да, значит, почти все у нас, я не знаю, что у вас будет яйца пингвина или яйца орла, я не знаю, ли вы такое понимаете, как это сможете найти где-то. У нас также есть признаки кошерных яиц и некошерных. Кошерное яйцо, оно с одной стороны тупое, а с другой стороны оно более, как называется, заостренное.
Острая, да. А как это? Я никогда такого не знала.
У нас вот о всем есть признаки и закон.
А, то есть вот куриное яйцо, оно имеет такую правильную форму.
Да, да. Гусиное яйцо, яйцо утки. Но утки зависят какие, потому что есть перелетающие утки. Это дикие
Дикие.
Домашние утки кошерные, перелетающие. Есть сорта, которые у нас есть, о них предания, есть, которые нет. Значит, это нет, значит, видите, мы знаем все признаки и все знаки. Вместе с тем мы едим только то, что о нем есть предание. О том, что нет предания, мы не едим. А
Понятно,
так как
спасибо.
перелетающие утки, они, понимаете, перелетают, и так как мы странствовали, каждый раз были в другом месте, мы уже, понимаете, у нас нет, не хватает, нет этого предания.
Понятно, спасибо. Теперь вот в общем о законах кашрута.
Да.
Для чего нам даны?
Значит, считается,
Или для
это
чего вот
говорит у
сейчас
нас...
современному человеку, мы вот сейчас встречаем человека, и нам надо его убедить, что, или не убедить, а объяснить ему, как важно есть кошерное.
Да. Может быть, я тогда возьму и открою Пашат Шмини в самом конце. Мне кажется, мы уже смотрели почти. Значит, мы поделили, мне кажется, всех животных на все сорта, которые у нас есть в мире, мне кажется. Хотя еще такое, только, может быть, скажу еще одно. Значит, если вы чего-то не видите, это не считается. То, что невозможно видеть невооруженным глазом, оно не запрещено. Всякие насекомые или там всякие маленькие ползущие вещи, которых... Если есть хорошее зрение, можно его видеть, оно по еврейскому закону запрещено. Поэтому так осторожно относимся ко всяким насекомым, вы знаете, тараканчикам и всяким таким
Можно тогда вопрос? То
гусеницам.
есть, если у
Пожалуйста.
меня плохое зрение, то мне это разрешено к пище?
Нет, нет, это решается не ваше зрение, а решается нормальное зрение человека. Хорошее зрение человека. Но то, что я могу видеть только с помощью микроскопа, не считается запрещено. Поэтому я могу совершенно спокойно взять и есть, как такая вещь называется, туфельку, или я не знаю, как она называется на русском.
Инфиобия.
Или амебу.
Ну да, да, то, что под микроскопом, совсем. Но какого размера считается нельзя? Полмиллиметра?
Но вот то, что человек может видеть, когда у вас зрение какое-то максимально хорошее.
Да, но мы проверяем на лампе, на свет.
Потому что вы это можете видеть. Теоретически это можно видеть. Но если теоретически невооруженным глазом это невозможно видеть, с помощью света, с помощью со стороны, там, это уже все равно как. Но если я невооруженным глазом это не могу видеть, это не считается.
Ну вот то, что клубнику нельзя есть, да,
Да.
допустим, мы же не видим. Ну вот ты
Мы
смотришь
видим.
на эту клубнику и со всех
Да,
сторон.
да, теоретически мы это бы могли видеть. Если бы, снова у меня сейчас зрение не самое хорошее, поэтому я не могу говорить о себе. Но я могу сказать, что когда я была младше, я не могу сказать о клубнике. Я вам скажу, какая проблема клубники, что это существо, оно не только маленькое, оно еще прозрачное.
Прячет.
А момент, когда вещь, она еще прозрачная, это намного сложнее. Потому что когда оно прозрачное, его очень тяжело заметить. Поэтому есть у животных всякие, значит, у них же есть, как вы знаете, они же прячутся, они же скрываются. Поэтому это тоже вещь, которая тут очень мешает. Потому что если бы это только была проблема, но это можно видеть, понимаете, если невозможно видеть, тогда нет никакой проблемы. Только это видеть, когда мы говорим видеть, это имеется в виду видеть невооруженным глазом.
Хорошо, спасибо. Тогда я возвращаюсь к нашему к
Да,
моему
да,
вопросу по
да. Это
поводу,
тоже так,
как
что вот я сейчас для этого взяла и
аргументы.
открыла хумаш, конечно. Значит, и у нас рассматривается, что это такое. Говорится у нас, когда говорится вот о всем этом, что у нас запрещено есть, что Всевышний, когда мы, если мы это берем и едим, мы этим в этой мере себя оскверняем. Потому что, как вы знаете, наша еда, и это тоже вещь, которую надо понять. Мы рассматриваем физический и духовный мир как что-то одно целое. И когда, значит, что становится мое моя плоть. Моя плоть становится, она же в какой-то мере состоит из того, что я ем. И когда я ем, это становится моей частью. И за счет этого моя, как вот, мое тело становится построено из этих, этого, этой еды, которую я ела. Поэтому она считается, что эта еда, так как она берет и создает меня, она в какой-то мере этим меня берет и оскверняет. Почему это так? Это так Всевышний решил. Я не знаю, почему именно эта еда меня оскверняет, а это нет. Почему Всевышний этих животных называет такими, а других животных говорит, чтобы они были достойны для того, чтобы быть часть человека, а эти нет. И у нас говорится, что вот когда, если мы берем и едим их, они оскверняют нашу душу, и мы тогда в какой-то мере не можем воспринять святость Всевышнего. И у нас говорится, я читаю этот пасук, «Кианешем амалет хамер Мицраим, я ваш Всевышний, который я взял вас и поднял вас из страны Египта, быть вам Всевышний, и будьте вы святые, так как я святой». Говорит на это устное предание, если бы мы брали, если мы берем и ведем себя так, что мы едим таких животных, мы в какой-то мере не можем быть подняты из Египта. Тут не говорится, я вас вывел из Египта, говорится, амалетхем, я вас поднял. И вот у нас возможность получить Тору, заниматься Торой и быть в какой-то мере в духовном уровне, и даже быть... Если кого-то говорится, что если бы мы пользовались и ели таких животных, мы бы не могли выйти из Египта. Мы бы не могли быть заслужены. И это какое-то понятие духовности. Поэтому говорится «Амаале этхэм мерат митхайм», который я взял и поднял из Египта. Есть все возможные объяснения, что в этом есть там какие-то, что это нездорово для человека и всякие другие вещи. Я в это все не вхожу, какие-то физические объяснения. Я только знаю, что говорится. Значит, понятно, что когда нам Всевышний дал нам Тору, он нам дал физический мир, он нам дал духовный мир. И понятно, что если Всевышний нам сказал, этих животных не есть, значит, они для нас физически не в какой-то мере не подходят. Но, может быть, через какое-то время это будет открыто, пока я не знаю. Но то, что нам известно, что это один из хуким, это один из законов, которых непонятно. Как говорит устное предание, почему? И как раз у нас тоже это рассматривается, что человек, одну секунду, я только просмотрю, как это говорит Раши, это как раз тут не рассматривается, говорится в другом месте, что человек не может сказать, ой, для меня отвратительно это белое мясо. Вы знаете, что я имею в виду белое мясо? Не могу его терпеть. Говорит, после предания нет, ты не имеешь права так говорить. Это неправильно, это не еврейский взгляд. Должен сказать, ой, какое вкусное, хорошее белое мясо. Но кто мне делает, Всевышний мне его взял и запретил. Это у нас один из законов, которых мы это не едим за счет брезгливости. Мы это едим, потому что нам Всевышний это запретил. И это символика вот непонятных нам законов.
То есть я могу сказать, вот я иногда это говорю, и меня все не понимают. Я говорю, я ела сало, да, в своей жизни. И оно очень-очень вкусное. Но сейчас я его
посмотрите,
не ем.
Я вам это могу сказать. Хотите, я это прочитаю в Раши одну секунду. Просто я это процитировала, но мне кажется, что более правильно, что я вам это просмотрю. Вот, я читаю. Это говорит Раши в 20 глава, 26 пастух. И говорит Раби Элазар бен Азарья. Вы помните, в Агада шель Песах Раби Элазар бен Азарья, он говорит о том, про Песах, что мы должны Песах также вспоминать по ночам. И он говорит, откуда что мы знаем, что человек не может сказать, моя душа, для нее отвратительно мясо, белое мясо. Не могу тебе, не хочу. Извините, одну минуту.
Дорогие наши слушательницы, да. Еще раз всех призываю задавать вопросы, пользуйтесь этой возможностью. Сегодня у нас такой эфир интерактивный с Рабанит Хавой, и ваши вопросы очень-очень важны для раскрытия недельной
главы. Я не могу терпеть, мне отвратительно для моей души есть белое мясо. Мне отвратительно одевать шатнес. Значит, у нас, может быть, я тут рассмотрю, это говорит Мимонит. У нас есть два сорта законов. У нас есть законы логичные, которые мы можем понимать нашей логикой, даже если нам Всевышний бы этого не давал. Это называется у нас мишпатим. Скажем, запрещено убивать, запрещено грабить. Это вещи, которых человек логично понимает, что то, что он не хочет, чтобы делали ему, он не должен делать другим. А есть у нас вещи, мицвот, которая называется мицвот, это называется мицвот сихльот, законы логичные. А есть мицвот шемьот, это законы, которые нелогичны. Если бы нам Всевышний бы этого не сказал, мы бы никогда этого не знали. Так считает Маймонид, что логичный мицвот. Мы должны дойти до состояния, в котором нам бы это просто было невозможно, нежелано. Там завидовать, мстить, понятно, как хотеть грабить, убить и что-то похожее. Это пишет Маймонид в 8 глав, которое предисловие к Пиркей Авот. А мицвот шемьот, это законы нелогичные, мы не должны вообще делать так, чтобы это было нежеланно и неприятно. А наоборот, очень приятный запах. Но я знаю, что мне Всевышний это запретил. И у нас есть такое понятие, которое называется лефум цара агра. Чем больше у человека есть ему неприятно, тем больше он получает награду. Чем мне сложнее исполнить этот закон, чем моя награда более большая. И поэтому о вещах логичных я должна дойти до уровня, что мне это вообще неприятно и нежелано. А только вот я не очень хороший человек, когда мне хочется нехорошие вещи. А в мицвот, который нелогичный, наоборот, чем мне больше хочется, я этого не исполняю, не делаю, не приступаю в запрет, для меня это больше награды.
Спасибо. Тогда вот такой вопрос. Пока я вижу, наши слушательницы не задают вопросы, то у меня такой вопрос. Кашрут.
Да.
Это заповедь, которая, мне кажется, сейчас настолько ей придана, наверное, если поделить на какие-то части наши мицвот, да, то кашруту, наверное, львиная доля внимания уделена, и все, или это такая внешняя вещь, которую все видят, что мы едим, и люди на этом делают большой акцент, есть множество экшеров, и так далее. То есть на этом очень много политики наделать. И теперь кашрут нас отделил от неевреев и тем самым спас в Галуте. Как бы мы спаслись, можно сказать, из-за кашрута тоже, что мы не перемешались с другими народами и смогли вот уцелеть. А в наше время здесь, в Израиле, когда мы живем среди евреев, кашрут разделяет, то есть мы не можем есть друг у друга в гостях. К тебе приходят гости, начинают спрашивать, а это ты откуда, а это что, а это ты помыл как, а это что такое и так далее. Вот хотелось бы ваши комментарии по этому поводу.
Конечно, понятие еды – это вещь, которая очень объединяет, а вообще разъединяет.
Дорогие наши слушательницы, я еще раз к вам обращаюсь. Пожалуйста, задавайте вопросы.
Да. Извините, я могу отлучиться только минуту. Я не знаю, что у меня каждый раз. Я каждый раз все делаю заранее, у меня всегда какая-то проблема. Я извиняюсь. Только минуту, если вы можете со всеми поговорить, еще минуту я подскажу.
Ну и тогда я пользуюсь случаем, напоминаю всем, что материальная поддержка очень-очень важна нам, и благодаря вашей материальной поддержке мы вместе делаем этот эфир, эти наши утренние эфиры, и наши передачи есть. Еще я также хочу сказать, что следующий эфир еще будет, а вот потом перед самым Пейсахом, наверное, тоже мы постараемся, чтобы он был, а вот уже в Пейсах у нас будут, вот правда, не буду сейчас ничего загадывать, каникулы или мы таки да сделаем эфир, еще пока мне трудно сказать, но будьте готовы к нашим каникулам. Вот. А что касается дальнейших планов, опять-таки, мы очень хотим внести какие-то новшества и сделать более интересным, и поэтому мы очень просим вас сотрудничать с нами, писать нам свои идеи, писать, кого вы хотите, чтобы мы пригласили в гости. И давайте делать вместе эфир. И еще раз призываю, пожалуйста, я не понимаю, всегда есть множество вопросов, всегда есть желающие задать. Я вот уже несколько раз проверила, может, я отключила комментарии. Нет, комментарии есть. Вы хоть мне напишите, что вы меня видите, слышите. Пожалуйста. Спасибо, спасибо за вопросы. Спасибо за то, что пишете, что видно, слышно. Спасибо. Спасибо. Как мы справляемся с уборкой на Пейсах? Уже приступили? Вовсю идет или как? И я пользуюсь еще вот возможностью, хочу пригласить всех жителей севера и всех, кто готов приехать в Хайфу, в Йом Ришон, воскресенье, Рабанит Хава приезжает к нам в Хайфу, и будет урок Рабанит Хава здесь у нас в Хайфе, но первая часть этой встречи будет транслироваться в YouTube, так что все остальных мы тоже приглашаем, но те, кто может приехать в Хайфу, будет намного, ну, будет больше. Будет интересно.
Пожалуйста, я с вами еще раз. Да, пожалуйста, да. Я извиняюсь.
В общем, вопрос побежала. По поводу, что кашрут в наше время разъединяет, к сожалению.
Да. Смотрите, я могу вам сказать, что когда мы были в Советском Союзе, первым делом, и это очень зависит от того, как люди себя ведут. Первым делом, у нас разъединяет нас все. У нас политика нас разъединяет. У нас обычаи нас разъединяют. У нас все разъединяет. И это особость еврейского народа. Нас 12 колен. Всевышний сделал так, что у Авраама был только один сын, который продолжал его путь. У Ицхака тоже был только один человек, который только один из его сыновей продолжал его путь. А у Якова есть, ни на кого будет сказано, 12. Смотрите, что я так это говорю. И поэтому в еврейском народе есть вот это понятие 12 совершенно разных путей к иудаизму. И это было, и это будет, и от этого это невозможно это избежать, потому что Всевышний мир сотворил не однотипный. Может быть, мы рассматривали тяжки, у нас 12 колен стали 13. 13, слово «эхад» – 1, его гематрия – 13. «Алиф» – это 1, «хет» – это 8, «далет» – это 4. 8 плюс 4 плюс 1 – это 13. Вы знаете, мы в конце «Лейла Седер» будем петь «эхад ми юдеа», и «эхад ми юдеа» заканчивается, начинается с 1, а заканчивается 13. Это понятно, как это? Значит, у нас один еврейский народ, он не однотипный, он не гомогенный, он очень многотипный. Для этого должно быть в иудаизме все 13 разных путей. И вот эта сложность, как все 13 путей ужиться. Вы понимаете, как это? Я сама собой, это мне просто, я такая же, как я. А вот как жить с другим, это уже другая вещь. Поэтому если был бы только один сын у Якова, у нас не было бы вообще испытания ужиться с кем-то, потому что мы были бы все просто однотипны. И это самая сложная проблема еврейского народа. И особенно она символизирует наш период, начиная со второго храма. Это наше испытание о том, как не было вот этой вражды без причины. И как вы знаете, второй храм был разрушен за счет беспричинной ненавистью, и это то, что мы должны исправить. И это наша очень большая проблема, и мы это будем находить во всем. Это будет еда, если не будет еда, это будет молитва. Как вы молитесь? Какой носах? Это будет, вы понимаете, что это? Просто еда – это очень первоначальная вещь. И это как будто это наше испытание. Только я могу сказать, что когда мы были в Советском Союзе, и были и люди, которые соблюдали кашрут, были люди, которые вообще не соблюдали кашрут, у нас, моего отца, с людьми никогда не было проблем. И я помню, что мы, когда уезжали из Советского Союза, я там шла с папой в гости какой-то семье, которой мы были там очень много раз. И нам предлагали еду. И мы там всегда что-то ели, что-то не ели. И они никогда не заметили, что мы религиозные люди. И я помню, что когда мы уезжали, и мы пришли с ними прощаться, а папа сказал, что мы уезжаем в Израиль. И они сказали, что? Вы фанатики? Я помню, как я просто не могла поверить. Мы же были у вас, там, не знаю, 20 раз, 30 раз. Вы же видели, что мы едим, что мы не едим. Они не заметили. Если вы это делаете правильно, деликатно, это никому не мешает. Это зависит, как и в какой форме вы это делаете. И у нас праздник, которым мы, да, стараемся все объединиться, это Пурим. У нас есть два совершенно разных праздника. У нас есть Пурим, в котором мы, наоборот, все объединяемся. Поэтому все шлют всем готовую еду. И у нас есть Песах, в котором точно наоборот. Мы ни с кем не объединяемся. В Песах мы каждый должны то, что ест одна семья, другая не ест. И это вот уже в законах. Кто-то ест моченую мацу, кто-то не ест моченую мацу. Кто-то ест рис, кто-то не ест рис. И это очень правильно, кто ест рис, и это очень правильно, кто не ест рис. И тут нет понятия, что правильно, неправильно. Это могут быть люди, очень строго соблюдающие законы, но у них совершенно другие обычаи. Потому что нас рассматривают, что Песах – это праздник семьи. Поэтому в Песах мы обычно возвращаемся в свою первоначальную семью. А Суккот, скажем, это праздник всего еврейского народа, поэтому нет понятия суки с фарадим и суки ашкеназим. Суккот для всех то же самое. У нас кого-то есть, потому что если мы скажем, что все могут всегда есть у всех, а тогда проблема, что мы будем больше в связи с нашими соседями, а с нашей семьей вообще никак. А в Песах обычно вы пойдете не к своему соседу, а пойдете к своим родителям. Поэтому у нас есть иудаизм, какая-то связь со всеми. А вот еда будет для вас разъединение или объединение, это абсолютно зависит от вас. Вы понимаете, как вы себя будете вести? Вот я могу сказать, что для меня то, что я могу у кого-то есть или не могу, никогда и ни в коем случае не было никакого понятия разъединения или даже мысли, что за счет этого я пойду кому-то или не пойду кому-то. У меня, когда я была маленькая, да, была такая. Меня, когда угощали, меня родители воспитали, что то, что меня угощают, я должна поесть и сказать спасибо. А я была, и я сейчас еще достаточно, понимаете, как это, своим вкусом. И мне что-то нравилось и что-то не нравилось. И я помню, что я кому-то не хотела идти в гости, потому что там я должна была есть что-то, что мне не нравилось. А кому-то я хотела идти в гости, потому что там мне это более нравилось. Но, понимаете, но это совсем никогда никак не было связано с кашрутом. И просто это умение принимать другого, как он есть. То есть мне кажется, что если я это говорю, вы знаете, у меня есть это. Я не люблю это, перец. Но это мой взгляд, это мое понятие, почему это как-то должно кого-то оскорблять, что я у него дома не ем его перец. Почему-то люди, понимаете, все воспринимают, как будто бы, если я ем что-то у него или нет, как будто я унижаю его. Это мое понятие, что я хочу есть и что не хочу есть.
Да, но здесь люди приходят и настраивают допрос.
Я считаю, что если они хотят есть, они хотят, это их выбор, но сделать кому-то неприятно, это совершенно неправильно.
Вот об этом я хотела мой вопрос, что мы, нас научили, вот мы, да, мы вот пришли к религии, мы такие цадики, мы стали соблюдать. И вот нас научили, что кошерно, что не кошерно. И мы об этом кричим всему миру. Мы, приходя в гости, мы первое, что заявляем, что мы такие цадики, мы вот это не едим, а это едим. Теперь объясните нам. И здесь как раз есть вот вопрос. Если тебя пригласили в гости, ты можешь спросить, какой кашрут мяса? Или это некрасиво сделать и не обидеть людей, потому что мы не все едим. Не все кашруты едим.
Значит, так я могу вам сказать, что, смотрите, тут очень зависит, как вы думаете, это люди воспримут. Скажем, у меня есть родственники, которые не едят кашрут того мяса, которое я ем. Я считаю, что это более кошерно, они считают, что это другое более кошерно. Понимаете, у нас совершенно разные взгляды о понятии, что такое кошерно. Меня это совершенно не задевает. И когда они ко мне приходят, наоборот, я им говорю, вы знаете, вот это мясо, оно такое-то, и, может быть, вы его едите, а это такое-то, которое вы, может быть, не едите. Почему это должно кого-то задевать? Я не знаю, у меня, может быть, я какая-то немножко из другого мира. И для меня это так естественно и просто, когда мне... Мне тоже даже спрашивают, если я знаю, что люди делают что-то другое, я им скажу.
Ну, смотрите, вот
почему, приезжает... Почему нам... надо кого-то... Почему надо... Я не знаю, меня... Может быть, я просто... Понимаете, и может быть, я такой человек, как будто я в этом выросла, и меня это... Я думаю, что когда человек очень уверен в себе и не ощущает, что его кашрут менее правильный, чем другого, может быть, это его и не задеваешь. Но когда мы ощущаем... Извините, что этот вопрос... Что этот вопрос, какой ваш кашрут, он как будто вас задевает, и как будто вы менее кошерный, так вы должны, я думаю, что человек должен быть очень полноценен сам собой. И понять, это его уровень, он с этим очень доволен. Его это никак не задевает, что этот уровень кого-то другого не устраивает. У каждого из нас есть свое понятие.
Если мы... Вы сейчас... Ну, я понимаю вашу ситуацию. Я могу ее представить среди моих близких друзей или родственников. Я тоже это могу представить. То есть я знаю этих людей. Я знаю, что они едят. И так далее. Я, конечно, под них буду подстраиваться. Но когда мы на одном уровне, ко мне хозяйки, я приготовила обед, и ко мне приходит, и начинается допрос, а как ты капусту помыл? А как ты это сделал?
У нас есть понятие в законе, что мы людям доверяем. Что, если вы хотите...
То есть они приходят в мой дом, видят меня в религиозного человека, скромно одетого. И тут начинается у меня допрос, и... С другой стороны, я тоже понять их могу. Они действительно боятся и переживают. Так вот, вот этот страх съесть некошерное, насколько он, если поставить на весы и обидеть хозяев?
Я бы сказала, да, в такой ситуации не хотите, не идите. То, что у вас есть вопрос. Я не знаю, там я говорю просто вопрос. Пример. Там есть салат из капусты, у вас же есть не только одна еда. Есть капуста и есть, скажем, кроме капусты, есть также
помидоры, огурцы.
Едите помидоры и огурцы, не едите. Я бы никого, я говорю о себе, я бы в жизни никого не расспрашивала. Я бы просто решила, что я хочу есть, то, что мне... А другому я бы сказала, извините, у меня сейчас нет аппетита, я не знаю, там... Это уже мое дело, чтобы я сказала, для того, чтобы другого не обидеть. И у меня... Мы, я не знаю, ни мой папа, никто из нас так себя никогда не вел и не начинал. Если только мы понимали, что это люди никак не будут обижаться, понимаете? А если мы считаем, что люди будут обижаться, мы никогда никого не расспрашиваем. Потому что спасибо, что вы меня пригласили. Понимаете, как это? У меня были случаи, что я была в каких-то местах. И это был также шаббат. И я не знала, я очень стараюсь всегда есть в шаббат мясо. Я там не знала, в какое будет этот, понимаете, какое мясо там будет. Мне было очень неудобно спросить. Я сама привозила с собой там, колбасу или что-то из Израиля. Хотя обычно не ем колбасу, но, понимаете, она же сохраняется. И это было мое дело, что я с этим делаю. А им я сказала, я не знаю, там сейчас я не хочу, или я не ем, или я не знаю, что такое. И всегда есть там хлеб, есть что-то, что можно есть спокойно совершенно. Я так как я выросла в какой-то мере, выросла, мне было 10,5 лет, когда я выехала из Советского Союза, я привыкла к тому, что надо как-то устраивать, понимаете, как-то быть каким-то гибким человеком. Скажем, я просто говорю как пример. По еврейскому закону, если что-то было приготовлено, варенье из смородины, обычно оно не варилось, оно просто прокручивалось. И смородина – это такой продукт, который в нем принято, что не червей. Так обычно, когда мы приходили кому-то в гости, если там было, мы всегда говорили, что мы очень любим варенье, прокрученную смородину. Обычно у всех это было. Мы пили чай, тогда не было растворимых супов, поэтому обычно чайники были кошерны. Понимаете, что это? Так мы могли пить чай с сахаром, понимаете, с прокрученной смородиной. Никто не замечал, а почему мы не едите, мы сейчас сыты. И, понимаете, не давали никому ощущения, что мы не едим у них, и всем было очень... И нам было очень приятно, и было очень приятно.
Угу. Вот здесь как раз прямо несколько вопросов по поводу не соблюдающих родственников. Как красиво приходить к ним в гости, и как красиво...
Да. Теперь вы можете, смотрите, зависит, какие они родственники. Можно к ним звать к себе. Это один из очень хороших выходов из положения. У нас тоже есть дальние родственники, которые, я подозреваю, что они, может быть, соблюдают, может быть, нет, я не знаю. Я не буду у них такие подробности, понимаете, как это узнавать. Я их позову к себе. Или если приду к ним, я приду к ним уже с каким-то, понимаете, с каким-то подарком, который часть еды. И спрошу их заранее, могу ли я принести с собой, там, понимаете, как еду и будет часть трапез. Это не, что я приношу им еду, потому что я хочу есть свою еду. Понимаете, в какой форме?
Спасибо. Здесь сейчас вот вопрос, смотрите. Рабанит Хава, вы ведь не пили в гостях из чашек, которые не окунались в микву? Можно
Конечно,
ли так
пила.
Сделать в гостях,
да.
Чтобы не обидеть гостей?
100% можно пить.
Ой, чтобы не обидеть хозяев.
Да, 100%. В Советском Союзе не было одноразовой посуды. Но тогда, точка, я подчеркиваю, тогда была такая вещь, что не было растворимых супов. И поэтому мы знали, что эти чашки, они были только для чая, понимаете, как чая, молоко, максимум. Мы обычно даже, понимаете, как это там, даже не было молока обычно, это не чашки для кофе, а мы пили стакан. Кроме того, стаканы не стеклянные, и в Советском Союзе в тот период, видите, Всевышний нас пожалел, в тот период стаканы были из чистого стекла. Чистое стекло, оно, как вы знаете, его можно кашировать, оно не принимает ничего. Я просто говорю, как мы могли сохранять 100% кашрут в любом месте? И Всевышний нам помогает. Сейчас, когда нет 100% стаканов стеклянных, есть одноразовая посуда.
Я вот тут спрашивают, но вы ведь едите только свою еду? Это странно.
Есть, зависит, смотрите, если там есть овощи, есть там фрукты, я могу сказать, ой, как я проголодалась таким фруктом, я так вам благодарна, что мне, понимаете, очень зависит, как вы это подаете. Подаете, я имею в виду, как вы рассказываете, что вы едите, что вы не едите.
Мне кажется, что вот сколько у нас есть уроков по кашруту, а про этику, вот о чем мы сейчас с вами говорим, вообще нет уроков.
Не знаю, просто я говорю, мы очень... Может, люди могут сказать, мне кажется, я не помню никогда, что мой папа кого-то как-то обижал, понимаете, в плане еды. Что мы едим у кого-то, не едим у кого-то. И папа в Советском Союзе прожил до 54,5 лет. Мне было только 10, я родилась, когда папе было 44 года, понимаете, поэтому, но папа с нами ходил всегда в гости ко многим людям. И, скажем, даже наливает, скажем, налили мне чай в чашке, которую я не хочу пить из нее. Я не скажу нет, я буду разговаривать, я не знаю там что, пока чашка остынет, ой, извините, я уже не успела попить, я ухожу. Или даже я не попила, люди не замечают. Если вы это не подчеркиваете, люди не замечают.
Угу. Да.
Есть хорошо. Вопросы, это абсолютно не кошерно. Я тут говорю в случае, когда вещи были абсолютно не кошерны. В Израиле, если люди минимально соблюдающие, вещи же не абсолютно не кошерны. Вещи же кошерны на каком-то уровне. И во всем этом есть законы. Есть очень много тонкостей. Для того, чтобы как себя вести, надо знать все эти тонкости.
Ну вот, скажем... Ну вот элементарная ситуация. Человек пришел в гости, ему подают молоко к чаю или кофе, и он видит, что там рыбанут, а не бодаться.
На молоке. Так если он хочет, может попить не кофе, а чай. Я вообще, я не знаю,
а
вы
если
знаете,
ему
я
надо
люблю пить
ребенку
просто
молоко?
воду.
Вот они в
Я
гостях,
просто
им надо
пью
молоко.
воду. Теперь, если это рабанут, это не кошерно. Это вещь, которая на более высоком уровне, но это же минимально кошерное. Понимаете, когда мы были в Советском Союзе, когда там вещи были просто абсолютно не кошерны. И мы это никак нас... И, может быть, я рассмотрю сейчас что-то, что было во время второго храма. Во время второго храма, как вы знаете, была школа Гилеля и школа Шамая. Каждый из них был величайший мудрец. Это, значит, я думаю, что тут проблема не что это вы едите, не едите, а вопрос, что как будто этим я показываю вам, что вы недостаточно религиозны. И я как будто пренебрегаю вашим уровнем религиозности. И вот это, мне кажется, то, что людям очень мешает. Снова у меня на это есть какая-то целая философия, что это проблема демократии. Демократия, значит, мы все равны. Мы не равны. И когда люди считают, что они равны всем, а мы не равны всем, что-то кто-то другой, я не знаю, там, я не могу быть Майя Плисецкая, я не могу танцевать. Я всегда буду в плане балета вообще вне сравнения с Майей Плисецкой. А чем-то другим у каждого есть какие-то плюсы, у каждого есть какие-то минусы. Есть человек, он находится в своей нише. На русском говорят ниша. И он доволен своей нишей, понимает свое место. Ему никак нет у него запросов на выше. Когда ему подчеркивают его нишу, он с этим согласен. Это его не оскорбляет. А когда человек считает, что он кто-то другой, или у него есть претензии на более высокий уровень, чем он есть, его тогда унижает, когда ему показывают его место. Извините, что я так это говорю, может быть, некрасиво. И в рассказе про Бейт Гилель и Бейт Шамай, которые каждый из них знали, 100%, что они правы в своих взглядах. Но у каждого были противоположные взгляды на многих вещей. Они, говорится, вместе с этим, говорит, устное предание, приходили есть один у другого. Хотя по одному мнению одного, то, что делал другой, был абсолютно не кошерным. А то, что делал, понимаете, первый было тоже не кошерным. Когда они приходили в гости один к другому, каждый уважал мнение другого. И говорит, ты знаешь, вот эту еду ты можешь есть, а это, по твоему мнению, не кошерно. А по моему мнению, кошерно. У них то же самое были с детьми. Потому что есть браки, которые по мнению Бейт Гилеля и мнению Бейт Шамая, по одному мнению этот брак запрещенный, по другому мнению это брак разрешенный. И были дети, которые рождались, которые по одному мнению были просто запрещено на них жениться или выйти замуж. И когда кто-то хотел жениться на ком-то, другая сторона говорит, ты знаешь, вот на этой девочке ты можешь жениться, а на этой девочке нет, по твоему мнению она не кошерный ребенок. Вот это уважение и себя, и другого. Я не подстраиваюсь под вами, и вы не подстраиваетесь подо мной, чтобы каждый уважал другого. Я знаю одну женщину, которая, она, ее дочь сделала чува, ее дочь сделала очень серьезную чува, и она вышла замуж за восточного еврея. И я понимаю, что этой женщине было немножко некомфортно, когда к ней дети приходили, там что-то они могли у нее есть, что-то нет. Я помню, она мне гордо пришла и сказала: «Я на Песах своей дочери не иду. Они едят рис, а я не ем рис». Понимаете, как это? Она и могла сейчас, как-то, понимаете, что это, показать свой уровень. Но за счет этого ее дочь не должна приходить есть рис, ее муж сварады, и они едят рис. И это абсолютно правильно для них. Тут нет вопроса, если это мы рассматриваем как выше кошерность, ниже, нас это унижает. Когда мы это просто рассматриваем как обычай, они такие, а мы такие. Это никого не унижает.
Спасибо. Тут сейчас пошли множество вопросов.
Да, я
вот
пожалуйста.
Хочу, чтобы вы прокомментировали вопрос. Я его сейчас копирую и пошлю, а вы вот про рынок.
Если тебя приглашают в гости, ты можешь спросить, какой кашут у мяса или как это красиво
это
сделать,
мы уже
чтобы не обидеть
обсудили.
Людей. Да, это надо, и надо каждый, понимаете, так как у вас у каждого есть свои какие-то отношения или как-то. Вы можете просто спросить, вы знаете, а мне было бы очень интересно, где вы покупаете, конечно, в какой форме, как это спрашивается, это очень важно, чтобы это никак не задело. Я бы тоже, может быть, там узнать, где, как. Я там, если вы недавно приехали в этот город, может быть, вы мне можете сказать, где, что. Понимаете, в такой форме, что это не кого-то вы допытываете, а вы это хотите узнать для себя. Я просто говорю как возможность, понимаете? Как это сделать так, чтобы это никого никак не унижало? Или дать ощущение, скажем, что, конечно, и у нас есть, да, понятие, что это называется, но снова это вещь, которая, это более относится к раву, это я бы, может быть, поговорить с моим братом или с Рав Шубом, есть понятие, что называется «эдэхадный ман байсурим». Один человек, он отвечает, значит, если человек приходит и говорит аллахически, и мы знаем, что он человек, который верит в Всевышнего и соблюдает законы, приходит мне и говорит, эта вещь кошерна, мы ему верим. В деталях или что меня... Я могу сказать, что меня спрашивали случаи, когда пара вышла замуж, девочка очень религиозная, мальчик также, а мама мальчика, жениха или уже мужа, она не религиозная, но она достаточно честный человек, и потому что ей очень важно, чтобы дети приходили, она для них соблюдает кашу, и есть там у нее какие-то, там эту посуду она где-то хранит. И невестка, ей было очень дискомфортно. Она говорила, ну, может быть, эта женщина недостаточно знает все подробности кашрут. Ну, понимаете, как это. И ей было очень, не очень хотелось туда приезжать. Я думаю, что так же, потому что это свекровь, но я не вхожу уже в подробности. Я тогда пошла, спросила Рава. Рав сказал, чтобы они приезжали и ели все, что там готовят. Но это был конкретный вопрос с конкретными данными. Понимаете, что это? И я думаю, что когда происходит такой вопрос, и вас куда-то зовут, и вы не знаете, как себя вести, спросите Рава. Точно так же, как я спрашиваю Рава, а там эта вещь для меня кошерная или нет, мы также спрашиваем Рава, как надо в такой ситуации говорить с другим человеком. И законы не унизить кого-то, они не менее строгие, чем законы кошерута. Поэтому есть ситуации, когда даже я не должна спрашивать. Есть ситуация, когда да, и вопрос как. Но спасибо. Это очень индивидуально, поэтому, когда меня вот эта невестка спросила этот вопрос, ой, я сама ничего не решила. Я взяла и позвонила Раву спросить для нее. Объяснила все обстоятельства. Она как раз была передо мной. Понимаете, чтобы она мне могла дополнить все данные, которые Рав спрашивал. И он тогда так решил.
Да,
но
спасибо.
Я только прошу, чтобы
Катерина,
на это не...
вы опустили руку, потому что вы услышали ответ на свой вопрос. Нет, вот, пожалуйста, Катерина, пожалуйста, вы можете задать
спасибо,
свой
Гретко,
вопрос.
Да, спасибо. Спасибо. Сара великолепна. Да, мне кажется, насколько... Да, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте, Екатерина.
Да, это огромный привет вам всем из Москвы. Я не знаю, может быть, вы помните, вот осенью вы к нам приезжали, и это было так здорово. Вот, и я, честно говоря, мы тут вас все ждем очень сильно осенью, когда вы приедете, если вы приедете, если соберетесь, Рубанит Хава. Но я хотела задать вопрос немножко другой. Вы знаете, не совсем правда по теме. Галит в самом начале очень просила задавать вопрос, у меня он очень давно уже созрел. Вы знаете, значит, как-то давно вы рассказывали по поводу того, что когда вам было очень мало лет, по-моему, 8 или 9, вы задались вопросом, вот что вы можете сделать для Всевышнего. И мне было это очень удивительно, потому что ребенок в таком маленьком возрасте задает такие вопросы.
Я вас плохо слышу, вы в какой-то мере все время у меня пропадаете.
Ага, сейчас.
Давайте я попробую повторить. Катерина спрашивает.
Слушай.
Да, ну,
мне сейчас лучше. Ага, сейчас слышно меня? Я просто в наушниках. А, значит, так вот, я повторю вопрос. Значит, давно-давно, не совсем по теме сразу скажу, вот, значит, давно вы как-то рассказывали по поводу того, что когда вам было 8 или 9 лет, вы в таком небольшом возрасте задались вопросом, что вы можете сделать для Всевышнего. И меня вот очень удивило тогда, и я все хотела вот узнать, а в каком ключе вы думали? То есть вот что, какие были ваши мысли, какой ход был ваших мыслей, все-таки к чему вы пришли? Потому что некоторые, ну, долго-долго не задают себе вопрос такой, но это очень интересно. Вот если можно, ответьте, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо.
Не, пожалуйста. У меня были несколько вопросов, конечно, что... И у меня был вопрос, для чего я создана. Знаете, у нас... Папа математик, я думаю тоже, что у меня немножко такой математический склад мышления. И я думала, скажем, у меня есть какие-то склонности. Вы знаете, я родилась в Советском Союзе, я знаю немножко советскую русскую ментальность, русскую литературу. И мне было важно, для какой цели Всевышний мне это все дал, как я должна, вот всем, что Всевышний мне дал, как я должна этим пользоваться. И я-то думала, мне кажется, как вы говорите, с 8-9 лет, особенно у меня это было очень резко, в 13-15 лет. Я просто ходила с этим. Это для меня были очень такие мысли, которые меня очень занимали. И мне казалось, что какие-то данные, которые у меня есть, как я смогу ими когда-то пользоваться правильно во имя Всевышнего. И со временем я стараюсь, я не знаю, вы замечаете, все данные, которые я как-то услышала, узнала, прочитала, встретилась с этим, чтобы этим пользоваться как-то для правильной цели. И особенно, когда мне казалось, когда я уезжала из Советского Союза, когда я была маленькой девочкой в 10,5 лет, что то, что я знаю русский язык, это уже никогда никому не будет нужно. И видите, потом вдруг это стало нужно. И для меня, так как я думала об этом, а потом это оказалось, для меня это было очень осмысленно. Понимаете? Я думаю, что если бы я бы не думала и не задавала все эти вопросы, я бы намного менее к этому пришла и поняла бы это. А когда это вещь, которая меня очень занимала, и как будто бы я думала об этом очень много, поэтому это, когда такая вещь произошла, она для меня была такое открытие. И такой ответ с небес. Я не знаю, ли я вам ответила, Екатерина, но это то, что я могу сказать о себе.
Да, спасибо большое. Спасибо.
Спасибо. Очень спасибо за вопрос. Спасибо, Рабанит Хава.
Пожалуйста.
Ой, здесь я очень спрашиваю. Много про кашрут вопросов.
Как надо взять и проверять книги? И какие игры стоит продать нееврею? Значит, книги мы проверяем и вытряхиваем. И желательно не класть книги в Песах на стол, потому что почти однозначно может быть, я не знаю, как вы себя ведете, но часто люди берут и едят над книгами. А в Песах у нас такая проблема, что даже если крошка. Значит, у нас в течение всего года почти все вещи, они аннулируются в 60. Значит, если вы взяли, прокрутили 100 килограмм мяса кошерного и 1 килограмм мышей, который туда случайно попал, специально такая вещь запрещена, это смесь 100% кошерная. Я не знаю, вы захотите ее есть, но она кошерная. Потому что это меньше, чем 1,6. И оно все перемешалось. А если, ну это был бы, ну я объясню, почему с жучками, тарканчиками такая сложность. Целое существо не аннулируется в 60. Если вы сделали пюре из клубники, это 100% кошерно.
Почему?
Это понятная разница.
Вот здесь потому я не что... могу понять, потому что вот это мелкое насекомое, оно не перемолится.
Значит, но только если оно перемололось. Если однозначно оно перемололось, и это уже, понимаете, части, тогда логически это аннулируется в 1,60.
Но как мы знаем, что оно перемололось? Я никак не могу с клубникой вот это понять.
Ведь нет,
это
же снова,
такая
я не знаю, у меня...
мелкость.
Нет, она достаточно, она не такая. Это вам, она, у нее проблема не только, что она мелкая, что она прозрачная.
Угу. И поэтому она такая перемолится.
Вещь, да. Но у нас есть проблема, которая называется «Эль мэбэтли мисок баядай». Но снова это надо все тонкости спросить Рава. Первоначально, если я знаю, что там есть тараканы, взять и перемолоть, и этим аннулировать, это запрещено. Понимаете, как это? Значит, если я проверила со своей стороны максимум, и мне кажется, там ничего нет, но я не могу быть уверена, тогда я имею право такую вещь сделать. А в Песах у нас ничего не аннулируется в 1/60. Поэтому мы настолько переживаем, что даже если крошка попала в еду, вся, даже это была одна непонятно какая часть, понимаете, это все не кошерно. Поэтому я вам не советую книги класть на стол, а так им пользоваться, пожалуйста, только так вытряхнуть их. И игры, которые очень сложно проверить. А так, я не знаю, какие у вас игрушки для детей. А так и просто я делала, когда Шмули был маленький, я просто их всех стирала. И все, потом ими пользовались. Можно ли в Песах пойти к сфарадиме, покушать плод, если ты... Конечно.
Нет, если ты ашкеназ.
Конечно, конечно, вот. Можно...
Ашкеназ можно может пойти. У сефарда поесть плов.
Конечно, и воду, Песах. И орехи. И все, что вы хотите.
Нет, плов он может, ашкеназ да. У сефарда может есть плов.
Песах. Да, конечно.
То есть мы почему можем нет? У сефарда есть китниот.
Да, только одну минуту. Конечно.
У нас осталась одна минутка. Есть очень важный вопрос. Рабанит Хава, я все же хочу уточнить. Вот здесь очень-очень да. Важно. Вы точно да. Услышали вопрос.
Конечно, у сфарадим. Я могу прийти к ним в дом. И есть у них спокойно яблоки. Только если только я знаю, что это не варилось в кастрюле.
Нет, подождите, не вы вареный. Сказали, плов можно есть.
А плов там был написан?
Да, рис,
нет,
рис,
плов.
Рис.
Нет, нет, я не могу, конечно, плод, я считаю.
Я уже думала,
все, я конечно.
Иду
простить в магазин. Извините, плов и лимоночи ни в коем случае есть у сфарадим в Песах. Ни в коем случае.
Все, я чувствую, что должна отпускать Рабанит Хаву, потому что уже все. Мы уже... Ну, есть один
спасибо,
вопрос.
Спасибо, Галит, спасибо, какой ужин, что я не знала.
Вот, спасибо. У меня, я очень хочу выделить один вопрос, и тут есть поднятые руки, мне очень жаль вас еще задерживать, но тем не менее.
Не, пожалуйста,
посмотрите, пожалуйста, я его даже прочитать, да. Наверное, весь не смогу, про фрукты из Газы. Я очень хочу, это, чтобы вы прокомментировали.
Обычный магазин вне Израиля, или можно только за...
Не-не-не, слышали, слышала, что на рынке. Вот вопрос. А я его перекопирую для всех.
Красиво не кушать, пойти к родственникам, да. В гостях у светских родственников говорилось, где у вас есть. Рефуа шлема Арье бен Сара и Рефуа шлема Нафтали бен Цила. Говорит, вы пили в гостях у светских красивых святых людей. Так я вам сказала, что если там не окунуты, это не проблема. Но вы едите только свою... Нет, я не ела свою еду. Я ела еду, которую мне подавали. Даже кофе из стакана красивее, чем из чашки. Да, но если всю семью пригласили на шаббат на трапезу, то не можешь всей семье резко не кушать мясо. Это можно, зависит очень, как это все происходит и что. Вы можете сказать, что в вашей семье, я не знаю, не едят такой сорт мяса. Сорт мяса я имею в виду не потому, что кошерно. Слышь, что в рынке Махане Юда вот, есть вот магазины, которые продают овощи и фрукты из Газы. У меня есть сертификат кашута Эйда Харидит. Магазин араб. Но он купил эту магазину у харидимного еврея, который закупил продукты в Газе. Подскажите, можно ли полностью говорить, что в Газе принимают законы Орла? Турма, спасибо. Смотрите, я не знаю, это вещь, которую надо проверить. Если по-настоящему, да, хагадит там, значит, на Газа считается, с одной стороны, территория Израиля, значит, трумот, я бы, трумот у мусрот, то, что бы я сделала, я бы, снова, я бы не очень из Газа хотела помогать, но это если уже там купили, понимаете, как это. Можно дома взять, просто отделить трумот у мусрот, и все, это очень просто.
А что, сейчас что-то можно из Газа ввести? Вот,
это я не знаю. Вот это мне просто, кажется, понимаете, тут есть другая сторона.
Плодовые деревья, которые сейчас снимают урожаи. Сейчас это очень много... Кстати, на самом деле я очень благодарна тому, что в Израиле появилась маркировка. И мы сейчас, покупая в Израиле, кстати, все наши слушательницы в Израиле, вы должны знать, что сейчас, придя в супер, вы видите, из какой страны эти продукты. И сейчас очень много продуктов из Иордании.
Вау, да?
Помидоры, огурцы почти все из Иордании. Вот вопрос тоже этический, с точки зрения вот нас.
Ну, конечно, надо поддерживать израильское сельское хозяйство. Это у нас такая вещь, что мы должны поддерживать евреев. Это еще другой закон, даже если это немножко дороже.
Ну, в... Я не буду говорить, каких суперах, я не хочу делать ни рекламу, ни антирекламу.
Да, я понимаю.
Поэтому просто посмотрите, сейчас мелкими шрифтом на каждой этикетке написана страна. Просто я вижу, приходя в супер, как люди это не смотрят.
Ну, я понимаю.
Покупают.
Да, мне кажется, мне что объясняли, что в таком случае лучше есть курицу. Так я рассказала, что вот то, что я спросила Рава, но это было в конкретной ситуации, когда мне, да, сказали этой женщине есть еду своей свекрови. Но я снова говорю, это все надо взять и проверить. Старания не проверили, оказались в гостинице. Лёхликитнёр, что делать? Тогда, Нина, если не проверили этой гостинице, в которой едят, так вы можете там есть мацу, вы можете там есть, кроме мацы, фрукты, овощи и вареное, это я уже не знаю, это надо взять, спросить Рава, и орехи. Спросите Рава. Угу. Что в такой ситуации делать, Нина? Спросите. Но для ашкеназим это достаточно непростая проблема. Значит, Лариса спрашивает, у вас в каких суперах?
Да-да, я сказала, что я не буду говорить. Хотите в личку?
Пожалуйста, я не знаю, да. Пожалуйста. Так это то, что я... Но это очень важные вещи. Я вам просто говорю, лучше всего... Только одна из важных вещей – это чтобы не был какой-то конкретный один ответ на все. Каждая ситуация, она очень индивидуальна, и в каждой ситуации спрашивайте. Угу. Это то единственное, что я могу вам сказать.
Ну, вот если нет возможности, ты уже оказался в такой ситуации.
Так надо как можно более корректно и выйти из ситуации так, чтобы это никого не задевать. И спросите также Рава, что происходит, если вы оказываетесь в такой ситуации, как себя вести. Понимаете, потому что есть какие-то взвешивания, не унизить человека, законы кашута с другой стороны. Понимаете, вот эти две вещи, как их правильно взвешивать, спросите Рава. Потому что в каждой, понимаете... чтобы у вас было какое-то понятие весов. Понимаете, я имею в виду интеллектуальных весов. Что, в какой ситуации, как перевешивать? Это очень непростой вопрос. И у нас рассматривается, что лучше человеку взять и войти раскаленную печь, чем унизить кого-то. Особенно публично. Это понятно как? Это значит быть... А раскаленная печь – это немножко символика ада. Но, конечно, за счет этого я тоже... Но тут есть еще одна вещь, которая очень важна. Мы, когда так себя ведем, и мы себя стираем, и делаем что-то за счет другого, это тоже неправильно, потому что почему другой человек важнее, чем я? Это понятно, как это? И вы знаете, что по еврейскому закону, если человек идет в пустыне, у него есть фляжка воды, и эта вода хватает только ему, он не может поделиться с другим. Вы слышали об этом законе? Поэтому мы, с одной стороны, мы не должны стирать себя. У нас часто есть такое, или мы хотим стирать другого и находить на территорию другого и его унижать, или мы берем и полностью даем другому, понимаете, как фон, и себя стираем. Я считаю, что это неправильно. Вот это правильный путь, это как не унизить другого, но также не стирать себя и не стирать свои интересы и свои права. И права другого не должны быть выше ваших прав. И поэтому это так непросто.
Рабанит Хава, можно такие блиц-вопросы? Я здесь выбираю, мне очень хочется вас отпустить, но не могу. Значит, с какого возраста учить ребенка соблюдать 3-6 часов после мяса еды, чтобы есть молочное?
Да, значит, это мы делаем очень осторожно. Сначала, когда дети совсем маленькие, ничего не понимают, вообще ничего этого мы... А потом мы начинаем с часа, полчаса, потом час, потом 2 часа, потом 3 часа. Понимаете, это делается очень постепенно. И не вот я могу сказать, как мне это делали. Я, конечно, это не так просто ребенку. Надо понимать его возраст. Надо понимать, это говорит Маймонид, не только физический возраст, а психологический возраст. Есть физический возраст, психологический возраст, и есть возраст тела. Значит, есть ребенок, который он очень умненький, но он очень слабенький. Понимаете, физически. Поэтому это тоже надо взять в счет. И вы знаете, что дети психологически, у них время другое, у них маленький организм, у них кровообращение очень быстрое, и поэтому для них час – это очень долго. Поэтому это все надо взять в счет. И меня, когда нас это учили, это было как будто мы очень... значит, если, скажем, моя сестра там ждет столько-то, я жду столько-то, у меня была младшая сестра, так она ждет час, а я жду 3. Вы понимаете, какая я большая? Это был какой-то... Значит, если ты ждешь больше, это не наказание, а это, наоборот, твое уважение, твоя честь. У нас в доме очень воспитывали понятие честь. Также у ребенка. Это для нас было такое... И это также этим воспитывается сила воли. Я не знаю, ли вы знаете, есть такое понятие в психологии, это называется экзамен маршмеллоу. Это нашли психологи, что самая вещь, которая может больше всего подсказать, насколько ребенок будет в будущем успешным человеком, это насколько он сможет сдержать свои удовольствия. Это называется тхият сипуким. Я не знаю, как это называется на русском. Поэтому если вы это правильно учите ребенка, вы этим просто ему помогаете в будущем быть самым успешным человеком. Вы знаете этот экзамен, что дали детям в Америке, хотели просмотреть прогноз, как можно иметь прогноз о том, кто из детей будет самым успешным. Взяли детей, проверили IQ, EQ, понимаете, проверили все возможные особенности у каждого ребенка. И потом, и был еще один экзамен добавочный, дали каждому ребенку маршмеллоу и сказали ему, что если он этот маршмеллоу не съест, ему через 20 минут дадут еще один вещь. И те дети, которые смогли взять и построить себе стратегию, как подождать эти 20 минут и не съесть свою это одно маршмеллоу, первое, и получить второе, они именно те, кто были самые успешные, не завися почти ни от их интеллекта, ни за счет каких всяких других вещей. И в иудаизме, как вы видите, то, что нас все время учит, это вот это понятие тхият сипуким. Понимаете, как это? Сдерживать свои желания. Это в семейной жизни, это в законе кашрута. Поэтому вы можете это рассматривать как что-то, что Всевышний меня сотворил физически, Всевышний меня сотворил психологически. И я рассматриваю все законы как просто подарки, которые мне дал Всевышний, который знает. Я рассматриваю себя как машину, которую Всевышний создал и дал мне в Торе, как, вот, когда вы покупаете какую-то вещь, вам дается инструкция, как пользоваться этой вещью. И Тора – это инструкция, как пользоваться собой. И если я правильно пользуюсь этими инструкциями, просто мне очень хорошо жить. Спасибо. Это мой взгляд на соблюдение закона.
Спасибо. Или... Вы, кстати, сейчас такую вещь для меня лично открыли, что как воспитание наших детей, сколько мы вложили. И это не был такой вклад, что мы прямо вот уроки на эту тему да. делаем, как приучить детей держать 3 часа или 6 часов. Между... Это как-то само собой. Я ни одного урока не слышала на эту тему, чтобы просто спросили вопрос, а как приучить ребенка?
Да, так у нас это, конечно, мои родители это делали.
Это само собой, мы как-то вкладываем наших детей. И я помню, что когда мы жили за границей, к нам приехали гости из Израиля, это были пожилые женщины, я их повела по магазинам, и со мной была моя дочка, ей было там 2 годика, 3, и мы проходили мимо стоек с конфетами, она проходила абсолютно спокойно, вот, и они говорили, мы первый раз видим ребенка, который не просит сладости. И удивительно, как нам это удавалось сделать.
Потому что ребенок для него это становится просто естественно, понимаете?
Да, и это ж не было, что я чему-то училась, как нет. Да, да ну, это действительно
очень. Когда мы к этому очень спокойно и уверенно относимся, это передается ребенку. А когда мы сами с этим неспокойны, и мы сами переживаем, тогда, конечно, и ребенок переживает, и он неспокоен.
Так же, как и шаббаты соблюдения, они же как-то оставляют все свои гаджеты и все, чему они на не. То, чем они не могут неделю прожить, а в шаббат они как-то спокойно живут. Вот. И еще один последний вопрос. Я извиняюсь перед теми, кто поднял руки, мы уже не успеваем. Но один вопрос мне все же хочется задать. Есть пожалуйста. Ли способ проверить малину? И что можно сделать, чтобы можно было ее есть?
Я не слышу, что вы говорите.
Про малину спрашивают. Как ее есть и можно ли ее есть?
Кого?
Малину.
Малину. Надо проверить, в малине есть внутри дырочка. Вы знаете, я же рвала малину, я знаю, как она выглядит. И проблема, что у нее внутри может быть жучок.
Червячок.
Поэтому надо ее проверять. Каждую малину, что происходит внутри малины. Кроме того, что происходит сверху, надо еще проверить, что происходит внутри. Помните, что в малине есть дырочка. В смороде, в клубнике нет дырочки в середине, а в малине есть такая выемка в середине.
Пустая. Пустота.
Пустота. И в этой пустоте может что-то быть.
И все.
Да, это то, что я знаю. Но мы малину очень мало ели, потому что это было очень сложно проверять. Надо было проверять каждую малину, понимаете?
Вот, хороший тоже вопрос, извините, еще. А замороженные ягоды?
Что это?
Замороженные ягоды.
Смотрите, я покупаю отмороженные ягоды. Я покупаю замороженные ягоды. который, ну, я на, у нас в нашем районе это продается с очень хорошим кашрутом. И я вообще их не должна. И там написано, что их вообще не надо проверять.
То есть за границей нельзя купить замороженные ягоды?
Что-то?
За границей.
Тогда надо их проверять. Проверять просто. Есть это смородина. Но не надо проверять. Смотрите, я тоже не знаю. Когда я была в Советском Союзе, смородину надо было проверять. Я объясню, почему я говорю, что сейчас я не знаю, что происходит. Потому что вы знаете, что в каждой стране были свои жучки и тараканчики. А сейчас за счет того, что переезжает, все переходит из страны в страну, тараканчики одного мира переезжают в другой. И понимаете, что происходит? А так просто можно проверить каждую. Или можно взять как пробу. Можно, скажем, взять перемешатель, взять там 10-20 ягод, проверить. И если они все хорошие, тогда, я думаю, это достаточно. Скажите, пожалуйста, есть аллергия на мацу? Как исполнить заповедь? Теперь, если вы знаете, есть маца также из не только не из, из пшеницы. Есть маца из всяких других, как они называются, злаков. Есть также из пшеницы, ячмень, овес. Есть от ячменя, от овса.
От овса.
Мне кажется, что овес, на него немножко меньше аллергии. Проверьте, есть всякие сорты злаков, и проверьте, на какой злак у вас нет аллергии. И еда, есть безглютеновый овес. Есть такая маца, и это люди, у которых есть проблема глютена, так есть маца из овса без глютена. Она, конечно, немножко дороже.
Да, спасибо большое. Я понимаю, нет, что пожалуйста. Тут три поднятые руки, и мы уже, ну, никак.
Да, извините. Так просто запомните, пожалуйста, Нехама и Баламалка, и еще,
да, еще.
Руки, которых я не
Маргалит.
Вижу. Маргарита, да. Пожалуйста, да. Извините.
Но давайте, у нас еще пожалуйста. До Пейсаха будет эфиры,
да,
по крайней мере, один точно,
да, мы вам обещали, всем.
А там посмотрим. Все, и спасибо.
Шаббат
шалом.
И чтобы были хорошие новости. И ходишь, что у нас будет еще Рош-Кодеш.
Да, и в Йом Ришон, в воскресенье, напоминаю, что будет встреча с Рабанит Хавой Безрат Ашем в Зуме в 7 часов, как всегда, да. И также для жительниц Хайфы, севера и гостей нашей северной столицы мы приглашаем на живой урок с Рабанит Хавой в 7 вечера у нас в Толдот Ицхаке в Хайфе. Вот, будем очень рады всех видеть. И смотрите на сайте Толдота, есть уже информация про эту встречу.
Спасибо.
Все, спасибо большое. Ходыш Тов. И, да, ну мы еще увидимся, пожелать друг другу. И Шаббат Шалом.
Шаббат Шалом.
И всем нашим слушательницам уборки на Пейсах, чтобы с радостью справиться с этим. Да будет, да прибудет порядок в нашем доме кошерный для Пейсах.
Амен, амен. И просто моя внучка хотела спать, и поэтому она так себя вела. Я извиняюсь.
Она уже неотъемлемая часть нас, и она хочет, чтобы мы ее... Да, и считали себе, что она здесь, чтобы знали.
Да, извиняюсь. Мы в этот раз ее накормили заранее. Видите, она снова хотела есть. Она хочет, когда спать, она немножко, понимаете, что делает. Она хочет вдруг еще раз есть, и еще раз так себя ведет. Извините. До свидания,
Бат Шахо. Всего хорошего.
Пожалуйста. До свидания.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом. И ходыш том.
Амэн. Бат
Шахо всем. До свидания.